Глава 11. Конец ватаги плетки. Расслабляться не нужно. Вон, старые знают, как нам повезло в крестцах. Ватага уверена в своих силах была. Округу она задавила, это раз, и сотник зажал один палец. Хозяин подорожного подворья свой, все тут знает в округе и никакой опасности не видит. Два. Их много. Три. Осталось только доходяг, еле от голода на ногах державшихся, добить. И все. Вот и увязли в осаде землянки. А тут мы, готовые к бою, тайно с тыла ударили и сразу же сходу всех их лучников выбили. Так повести не всегда может. Вот и думайте, как врага победить, да своей крови при этом не пролить ни капли. Военный совет заседал вечерком у костерка. Родька, будучи дневальным, тихонько помешивал мясное варево в котле и во все глаза глядел да слушал, как опытные ветераны обсуждали все варианты предстоящего штурма разбойного логова. Все было новым для него в этой большой и необычной семье. Никогда и нигде он не чувствовал себя настолько своим, как вот сейчас с сотником, с хозяином. Везде тебя держали за самую подлую скотину, и только тут ты был самым настоящим человеком. Вот даже и сейчас, когда он, не сдержавшись, вставил замечание, что если вдруг собачки у них есть, то можно бы от них и чимерицей натереться, а у него-то она и есть, эта травка сушеная в завязке, ежели что. Собаки-то они на дух травку не переносят эту, и можно тогда их уже вроде как не опасаться совсем. И смущенно замолчал после такого длинного монолога. Самый ворчливый из всех, Варун, немедленно встал и попросил ту завязочку с этой самой травкой себе. Перетирая ее долго, мял и, нюхая, глядел все внимательно на Родьку и потом уже спокойно спросил. «И что, неужто помогает от собак?» Родька опустил глаза и вздохнул. «Так, чтобы росомаху напрочь отвадить. Только она одна и помочь может. Росомаха — это ж такая тварь, что по лесу месяц за тобой неотлучно ходить будет и все привады да приманки на капканах сожрет. А зевнешь сам, так и у тебя кадык перекусит среди ночи. Бесстрашная же она зверюга и хитрая весьма. Вот так как-то». «Однако», — протянул сотник, — «век живи, век учись. Ну да мы в степи тоже конским потом натирались, чтобы копченые в ночи не почуяли. А тут, выходит, в лесу тоже есть средства. Возьмем себе на заметочку». «Ладно, план у нас такой будет», — подвел он итог воинскому совещанию. «Выдвигаемся до рассвета на лыжах. Бить будем ворога как можно больше поодиночке. Филат рассказывал, что у них настороже, один только стоит. Вот сначала его снимем, затем как можно больше всех тех, что выходить из избы будут. Ну а потом уж как этих в крестцах, так же дымком всех остальных выгоним. У входа мы поставим двух с щитами. Я сам там встану и вторак рядом со мной. Все остальные будут работать стрелами и болтами на расстоянии. Ну, на месте, если что не так, мы все переиграем и доработаем. А сейчас все поужинали и легли спать, чтобы через час после полночи все были готовы подняться. Первым настороже, Митяю быть». И все потянулись к котлу за свои порции варева. В закопченной большой избе было душно и чадно. Натопленная открытым очагом, она долго оставалась жаркой от нагретых камней. 12 ватажников во главе со старшиной на дорогих персидских коврах разметались от закрывавших их одеял до шуб, что обильно валялись вокруг. Добыча с двух купеческих караванов была обильная и позволяла пошиковать. Особенно богатым был последний из далеких южных земель. Его купец очень спешил со своим товаром и пренебрег предупреждением об опасности от местных купцов, посчитав их, видно, за зависть и происки конкурентов. За что, в общем-то, и поплатился, сгинув там с богатым товаром, да погубив своих попутчиков и немногочисленную охрану. Но уже более седмицы не было достойной добычи, и безделье начало порядком надоедать в атаге. Хотелось уже дела и крови. «Климент и Варун, снимайте сторожа. Все, ребята, начали!» И две фигуры, распластавшись, устремились к избе, где около входа кемарил охранник разбойников. Остальные из отряда с луками наготове страховали все на расстоянии. Вот вдруг фигура сторожа резко вздрогнула и пропала из вида. «Один есть, осталось 12». Больше 2 часов ничего не происходило возле избушки, и все начали уже замерзать, когда наконец-то открылась дверь, и из нее наружу выскочил еще один человек. До ветра. «Эй, Зуб, ты где тут?» — позвал он невидимого сторожа, и, не успев даже охнуть, рухнул у тропинки к избе. Минус два, итого осталось 11. Опять время замерло почти что на час. Развалившийся на сундуке плетка смотрел на затянутое слюдой окно, начавшее уже пропускать в избу утренний свет, и, сплюнув тягучую слюну, гаркнул. «Медведь, смени зуба! Тот уж замерз, небось, совсем там. Давно уж за сменой должен был зайти. Или в конюшню на сеновал забрался стервец. Тогда точно пинками его ко мне гони. И топора еще глянь. Что-то не видно его, когда ветра ушел. С зубом, небось, на пару в конюшне дрыхнут. На свежем-то воздухе гораздо спать. А вчерась вина вон южного нажрались стервецы». Но прошло минут 20, и никто назад так и не вернулся. На душе у плетки что-то начало скрябать. Тревога ли это была или еще какое-то предчувствие, но он начал озираться, и в светлых ледянистых глазах у него промелькнул страх. Атаман резко поднялся и, выставив окно внутрь избы, осторожно выглянул на улицу. Все вокруг было спокойно, даже слишком. Ни тебе дуновения ветерка, ни птичьих голосов. Слышно вокруг не было вообще ничего. Так же, впрочем, как и не было видно ни одного ватажника, вышедшего ранее из избы. «Почуяли сволочи. Осторожны!» — сквозь зубы процедил сотник. «Ну, ждите, ребята, сейчас их разведка пойдет. Валите всех сразу тогда, а уж потом бейте в окно». «Белый, заяц, проверьте двор, только осторожно и чтобы по-шустрому!» — гаркнул плетка и вытащил свою красивейшую дамасскую саблю, добытую на последнем караване и присвоенную себе по праву сильного. Никто в избе не подумал затянуть с выполнением приказа. Плетка был скор на расправу, и две серые фигуры резко выметнулись из двери избы в сторону конюшни. Раздавшиеся два щелчка лучной тетивы слились со стуком от самострела, пославшего болт в открытое окно избы. Две фигуры застыли на месте, пробитые насквозь тяжелыми стрелами, а в избе опускался на застеленный коврами пол помощник плетки рысь. Затылка у него не было. Его вместе с серыми мозгами вынесло на противоположную стену вместе с арбалетным болтом.
«Е-мое! Что же тут происходит вообще?» — заорал атаман, смахивая кровавые подтеки с лица.
«Плетка, ты живой там пока? Голубь мой сизокрылый. Прокукарекай, что ли?» — проник в избушку спокойный и насмешливый голос с улицы.
«Кто ты, собака скверная, и что тебе от меня надо?»
— раздался в ответ истерический голос десятника из глубины избы.
«Ну что за воспитание такое, плеточка? Тебе тятя с мамой не говорили разве, что нехорошо ругаться на старших? А нужен мне ты сам и все твои бездельники, что даже умереть-то не могут достойно, как настоящие воины. Я же сотник обережной сотни великого Новгорода Андрей, и пришел я, чтобы убить тебя и с тобой же всех твоих разбойников. Поверь мне, плетка, я так и сделаю, но об этом тебе позже твой дружок Бондарь в аду уже расскажет. А сейчас даю тебе 2 минуты на то, чтобы выйти во двор добровольно. В этом случае поедете на суд посадников сам Новгород, ну и поживете, может, там немножко. В противном случае здесь вам только смерть». Плетка сбоку осторожно выглянул в окно. Напротив стоял уже немолодой, в воинском шлеме поджарый воин. В одной руке у него был меч, другой он придерживал большой, овальный, с сужением вниз, дружинный щит пешца. Рядом и чуть дальше, тоже прикрываясь щитом и копьем, стоял коренастый и широкий молодой парень с простым круглым конопатым лицом. «А толку-то мне выходить? В Новгороде-то меня быстро на кол посадят, или, может, четвертуют еще. Я уж лучше тут, в избе пока посижу», — выкрикнул плетка в окно.
«Ну, как хочешь. Посиди, посиди пока», — усмехнулся мужчина с мечом. «Полминуты все равно уже прошли». Плетку накрыло черной злобой и отчаянием. Неужели конец? Да не может быть. Сколько жизней он отнял, и все ему всегда с рук сходило. А тут какой-то сотник обережный. Да пошел он! И плетка заорал в окно.
«Ты, волчара позорная! Да ты трус сам! Только и можешь втихую людей боевитых караулить! Иди, нужники, князю своему, посаднику и владыке вон чисти! Ты же только это и умеешь делать!»
Андрей напрягся и резко выкрикнул. «Плетка мой! Никто не смеет его бить! Я сам это сделаю!»
«Дымари, пошли!»
С тыла, как и было обговорено ранее, Митя и Родька запалили дымовые шашки. Сделаны они были просто. В скатанную бересту наталкивали сушеный конский навоз, мох, древесные гнилушки, прогорклый жир с полынью и еще конский волос. Дымили же они. Шашки влетели в верховые продухи. Все, время пошло. И уже через 2 минуты из дверей избы выкатила кашляющая толпа из ватажников. Разом щелкнули луки и арбалет. Принял на копье щербатого разбойника в тарак, просадив ему грудину. И все. У дверей стоял один атаман с саблей наголо. «Всем стоять!» — грозно крикнул сотник, и все замерло на поляне. И все замерло на поляне. Как-то умел вот доносить до каждого командир все свои самые искренние желания. «Ну что, Плеточка, вышел все-таки?» «Ну вот же я не прячусь никуда, как ты сам сказал давеча. Сильно хотел со мной встретиться, голуба?» Как-то жутко ласково вымолвил стоящий перед плеткой ветеран. Смертная тоска разлилась в душе у черного человека. И, смахнув с себя оцепенение, плетка шагнул вперед. Замах, резкий хлест сверху, и сабля прошла через то место, где только что стоял воин, отбросивший на снег свой щит. Еще хлест, теперь боковой, и сабля просвистела опять вдали от врага. Прямой удар в голову, и снова мимо. Вроде бы и не двигался резко, не перебегал его соперник. Ну так, где-то чуть на полшага уклонялся всего, а клинок все время рассекал пустой воздух. «Устал, поди плеть?» — раздался насмешливый голос сбоку, и плетка, обернувшись, увидел, что находится уже в окружении боевого отряда с мечами и саблями наголо. «Заканчивай уже, командир! Хватит ему жить, гаденышу!» И резкий удар. Боль, темнота. Все. Росомаха был самым хитрым и осторожным в атаге. Как только от окна сполз с пробитым затылком заместитель атамана, сразу все стало ясно Росомахе. Никто просто так не нападет на них. Значит, враг сильный и будет убивать всех. И все его мысли теперь только и были, как спастись и сохранить свою жизнь. А уж когда полетели вовнутрь Демари, то понял Росомаха, что нужно подольше здесь продержаться и не бежать, как остальные, под стрелы, сломя голову к выходу. А нужно ему перетерпеть, перекашлять, сколько можно. И он, тихонько раздвинув возле продуха прошлогоднюю солому на крыше, да и спрыгнул снег с той задней стороны. Разбойник слышал, как со двора раздавались хрипы и звон стали, умирали под стрелами и клинками его товарищи, а сам Росомаха уходил тихонько ползком в ближайший овраг. Подальше от этого страшного сотника. Нужно скорее дойти до Кривого Свири и доложить обо всем, что тут случилось. Глядишь, и в десятнике тогда получится выбиться ему. «Так, 9, 10, 11, 12», — пересчитывал разбойников Климент. «Не понял. А где еще один? 13-й ведь тут должен быть», — и взглянул вопросительно на сотника. Тот учитывал и пересчитывал многочисленный товар с сарая, склада в атаге, и прямо на глазах у всех из писаря-учетчика превращался в злобного дракона. «Что? 12? Да вы что там все? Уху ели?» И командир буквально взвился в центр полянки. «Обыскать все, проверить каждый след, конюшни, амбар, все до каждой соломинки проверить, поднять каждого ежика и барсука в лесу и допросить, найти живым или мертвым и доставить сюда». «Расслабились желудки, оборзели в конец». Ветераны с бледными лицами, быстрыми кабанчиками ломанулись в чащу. От их вальяжного и скучающего вида и следа не осталось. «Это залет. Сотник в гневе, это очень опасно. Нужно быстро и грамотно работать». Через 5 секунд около сотника уже никого не было, и он озирался, даже не зная, на ком бы еще выместить свое раздражение из-за этой явной безалаберности. Точно расслабились. Да и сам он увлекся этим поединком с глупым ватажником с саблей, причем саблей очень качественной и дорогой. И вот прощелкали воины-герои одного серого разбойника. Очень плохо. И сам же он опять виноват в первую очередь. Утратил свой общий контроль за всей обстановкой. «Передоверился» называется. И сотник, сбившись в который раз, начал пересчитывать рулоны с дорогими тканями из далекого юга. По свежему следу шел один. Росомаха, поняв, что тайно уже уйти не получится, сжал в руке лук с 3 стрелами и глубоко вздохнул. Нужно беречь стрелы и бить только наверняка. Первая ударила в 2 пядях от преследователя, войдя по самый черешок в ствол сосны. Мимо. Вот перебегающая фигура застыла на мгновение перед большим сугробом, и Росомаха опять рванул тетиву. Опять мимо. Стрела буквально в волоске свистнула у виска Родьки. Осталась последняя, и Росомаха решил бить только в упор. Нагонный выскочил из лога сбоку, буквально в нескольких метрах, и резко прыгнул к Росомахе. Лук выбросил последнюю стрелу и был откинут в сторону. На плече у преследователя расплывалось кровавое пятно. Все-таки он попал, и Росомаха шагнул к Родьке с коротким мечом в руках. Простой в берестяной обертке на рукояти нож вошел с хрустом прямо в горло, и росомаха, лежа на снегу в последних конвульсиях, только подходил к высокому суду, когда Варун присел рядом с Родькой и, положив ему руку на целое плечо, пророкотал. «Ты прям как сотник, тот тоже любит ножами кидаться. Но вот что, нельзя было просто просадить его стрелой на расстоянии. Тебе вот обязательно погеройствовать надо было, или, может, даже славы какой захотелось?» Родька, сжимая кровоточащее плечо, сказал просто. «Мне, дядька Варун, славы не нужно. Они дом мой сожгли и жену вместе со мной прикончить позорно хотели. А теперь вот я в бою его взял, этого гада ползучего. А теперь вот я в бою его взял, этого гада ползучего. Да так, что глаза в глаза, а не на расстоянии. Нужно мне это было самому, понимаешь? Чтобы вся моя слабость вышла. Ты уж извини меня, дядька Варун».
«Ну-ну, бывает», — вздохнул Ворчун и отвернулся. «На плечо вон давай мне его подкинь и пойдем к сотнику на отчет». «Вот ведь, лично ему потребовался этот вонючий. Как же, начальник». Недавний гнев отпустил. Все прошло удачно. А без малых шероховатостей в большом деле не бывает. И у Родьки все обошлось. Так, лишь царапина от стрелы. Кости и жилы целые. Через месяц уже все заживет. А зато опыт на всю жизнь останется. Ватагу взяли легко, выбив почти половину поодиночке. Смена им теперь придет не скоро. Торговый путь здесь почищен, так что можно все укладывать в сани, пообедать и двигать уже домой. Особенно подняло настроение то, что среди взятого барахла в сарае лежали две прекрасные походные юрты из белого войлока. Таким образом, вопрос по временному размещению людей тоже решался сам собою, и пора уже было выдвигаться в путь. Назад шли шестью плотными груженными санями. Еще и сотник верхом на прекрасном гнедом жеребце вел под вьюками табунок лошадей. А за их спинами, у того самого крутого поворота с обрывом, на огромной сухой сосне висела вся выбитая недавно ватага. И снова виднелась грамота. «Разбойники сии убиты, обережные сотни Великого Новгорода. Вся округа находится под ее охраной. Злодею здесь не место. Сотник Андрей, сын Ивана, 22 декабря, 1224 год от Рождества Христова».